Саша с Макароном проходили цех. Кирилл с его друзьями не было на своих привычных местах. Наверное, они еще были у себя в комнате, так как любили больше задержаться за работой вечером и позволить себе немного больше поспать утром. Миновав цех, парни углубились в изгибающийся коридор, ведущий в 38-й корпус. Прошли комнату, где обычно ловили крыс, и вошли в начало прохода на Парк Победы. Небольшой просвет под потолком завала никуда не делся и был там же. У Саши даже будто бы отлегло от сердца. Он понял, что пару раз со вчерашнего вечера его посещали мысли о том, не привиделось ли ему все и точно ли брешь действительно была. Брешь была.
«Вон, смотри!»
Саша вскарабкался наверх на завал, под самый потолок, и засунул в щель свою лопату.
«Видишь?»
«Да, вижу»,
— мечтательно протянул Макарон.
«А дальше не видно, что там?»
«Нет, не видно. Темно же».
Саша обернулся и посмотрел на висящую вдалеке лампочку.
«Надо ее поближе перевесить. Может, пока этим и займешься, а я тогда начну копать. Все равно пока еще нечего выносить».
Он слез с завала и поднял брошенную на пол вторую лопату. Макарон с готовностью поставил на пол бас-бочку и посмотрел в сторону лампочек.
«Ну да, давай принесу поближе».
Макарон отправился вглубь коридора, к лампочкам, а Саша начал копать землю. «Странно все-таки, что это была именно земля», — подумал Саша. «Черная, иногда даже с какими-то корешками или семенами, как недавно выяснил Кирилл». Размеренно махая лопатой, Саша погрузился в привычный ему труд. Продолжая думать, почему же завал состоит именно из такой земли, не находя очевидного ответа на этот вопрос. Он даже как-то не сразу заметил, как освещение вдруг улучшилось. Перенес поближе и прицепил к потолку тусклую 40-ваттную лампочку Макарон. Саша как раз успел накидать целую бочку земли, которую Макарон тут же забрал и понес в цех к Кириллу, высыпать в комнату, где планировалось устроить еще одну плантацию картофеля. Саша продолжил выгребать землю, наполняя уже томбас, только от другой барабанной установки, быстро и как-то чуть ли не остервенело, кидая в него комья земли. Вернулся Макарон, забрал том и снова ушел. Саша продолжил работу. Он выгребал и выковыривал землю лопатой за лопатой. Копал, копал, копал. Остановившись, Саша понял, что у него стерты в кровь ладони. Гитарный гриф был не очень удобной ручкой. У него были острые углы и лады, врезавшиеся в кожу, если долго и сильно сжимать лопату в руках. На Сашу навалилась дикая усталость. Когда он резко выпрямился, бросив последнюю горсть земли в том, кровь ударила ему в голову, и перед глазами пошли круги. Но то, что он видел перед собой немного замутненным взором, вполне объясняло его неистовое рвение. Завал сократился на четверть. В образовавшийся под потолком лаз, наверное, можно было бы уже протиснуться. Но земли лежало все еще много, и сколько придется так проползти на брюхе под нависающим потолком, сказать было трудно. Саша вдруг вспомнил свой вчерашний сон и содрогнулся. Послышались шаги, и к нему медленно подошел Макарон с пустой бочкой. Грохнул ее на землю и перевалился к стене. Он тоже явно очень устал, это было видно по его бледному лицу. В тусклом свете лампочки, которая опять висела на небольшом отдалении из-за сократившегося завала, было видно, как поблескивали у него на лбу выступившие капельки пота.
«Ну что там?»
— тихим голосом спросил Макарон.
«Да неплохо все»,
— ответил Саша.
«Надо дальше копать. Постепенно меньше земли становится. Сколько мы тут уже возимся?»
Макарон достал из кармана свой мобильник и посмотрел время.
7 часов уже копаем без остановки».
Макарон вымученно улыбнулся и посмотрел на Сашу. 7 часов». Неудивительно, что они оба так устали. Надо, наверное, устроить перерыв. Вполне возможно, что расчистить все сегодня абсолютно невыполнимая задача. И следует поберечь силы, а не работать на износ, как Саша в течение нескольких последних часов.
«Слушай, Макарон»,
— сказал Саша.
«Я, наверное, пойду передохну. Совсем что-то сил нет. Ты как, со мной пойдешь или, может, продолжишь? Смотри сам. Я, кстати, могу по дороге попробовать тебе помощников найти, если будут желающие».
Макарон молча кивнул.
«Это значит, я продолжу или я пойду домой?»
Улыбнувшись, переспросил Саша.
«Я буду копать», —
твердо сказал Макарон.
«Ну, решай сам. Ты тоже смотри, сильно не надрывайся. Черт его знает, сколько тут еще ковыряться. Может, это такая просто пустота сверху, а дальше опять все плотно будет».
Саша сам не хотел верить, что такое может быть, но хотел, чтобы Макарон не упахался тут до смерти, пока Саша будет отдыхать.
«Ну, держи».
Он протянул Макарону свою лопату.
«Давай, удачной работы».
Саша немного отряхнул перепачканные землей камуфляжные штаны, повернулся и медленно побрел в сторону базы, вытирая рукавом со лба пот.
«Сань!»
— окрикнул его Макарон, пока он не ушел слишком далеко.
«Ты зайди в цех к Стасу. Я ему компьютер на прошлой неделе поиграть давал. С него должок. Может, он согласится помогать?»
«Хорошо!»
— не оборачиваясь, громко ответил Саша.
«Я ему напомню про это».
Он брел, опустив голову и почти не глядя вперед. Маршрут был ему до боли знаком, и ноги сами поворачивали в очередной нужный коридор или дверь. Дойдя до цеха, Саша немного пришел в себя. «Все-таки какой же нам подарок эти катки и горшки с растениями?» — подумал он, оглядывая оранжереи. Все обитатели базы иногда приходили сюда просто так. Посидеть, задумчиво посмотреть на эту чудом появившуюся под землей растительность, послушать журчание воды в системах орошения и легкое потрескивание мощных заводских ламп, дававших свет. Стас был там же, где его можно было обычно найти. Ковырял что-то с Кириллом в углу цеха. Саша тихим, уставшим голосом рассказал парням про их с Макароном успехи. Оставив свои дела, Кирилл со Стасом стояли и внимательно, с радостными и удивленными лицами, слушали недолгий Сашин рассказ.
«Стас, ты не мог бы пойти помочь Макарону?»
— спросил Саша.
«А то он решил там еще поработать. Говорит, у тебя какой-то должок перед ним был».
«Вот хитрый жук!»
— улыбнулся Стас.
«А то, что он у меня баз брал, он забыл? Ну ладно, конечно, пойду помогу. Дело-то важное. У нас тут вроде сейчас ничего не горит. Верно, Кирилл?»
Кирилл кивнул. Саша попрощался с парнями и также, медленно смотря себе под ноги, отправился дальше, в сторону своей комнаты. По дороге ему больше никто не встретился. Видимо, все обитатели базы разбрелись по обширной территории подземелья завода, каждый по своим делам. В комнате был только Ваня. Сгорбившись за письменным столом, он что-то писал карандашиком на помятом белом листе.
«Привет, Иван»,
— устало сказал, входя на порог Саша. Ваня вздрогнул от неожиданности и резко повернулся, как-то испуганно посмотрев на него, затем быстро убрал листы и карандаш в стол и только потом коротко ответил.
«Привет».
Саша не стал рассказывать Ване про свои успехи, зная, что тот не особо интересуется раскопками, решив сообщить ему только тогда, когда завал будет совсем расчищен и все будет понятно. Он прошел в комнату и сел на свою кровать.
«Ну, как продвигается последний альбом?»
— спросил Саша у Вани, чтобы как-то развеять повисшую в комнате тишину.
«Нормально»,
— несколько ожил Иван.
«Осталось только на диске залить, сделать, так сказать, мастер-копию».
Он усмехнулся.
«Я все скомпоновал, даже очередность треков выстроил, какой она, по-моему, должна быть. Ну, в общем, прямо настоящий альбом получился. Хоть завтра неси продюсерам слушать их компетентные мнения по поводу неформатного звучания аранжировок и 4 заезженных аккордов».
Он задумчиво улыбнулся.
«Кстати, Саш, ты как думаешь, выжил на земле хоть один продюсер-то, а?»
Этот вопрос, кажется, несколько развеселил Ивана, и он с хитрым выражением лица ждал, что Саша ответит.
«Выжил, я думаю»,
— отозвался Саша, лежа с закрытыми глазами на кровати и улыбаясь.
«Я думаю, и не один выжил. Ты же знаешь, продюсеры хваткие ребята, своего не упустят. А может, они от радиации мутировали и еще жестче стали, кто их знает. Летают сейчас, шелестя перепончатыми крыльями над планетой, и выискивают новые таланты, на кого бы спикировать».
Они оба рассмеялись.
«Давай я тебе зачитаю порядок песен»,
— сказал Ваня.
«Скажешь потом, как тебе такой вариант».
Он начал читать трек-лист, а Саша лежал на кровати и сначала внимательно слушал. Но потом Ванин голос стал как-то тише, глуше, все труднее было разбирать слова. Они сливались в однообразный гул, потом этот гул стал усиливаться, разделился на множество других голосов, женских, мужских, голоса детей, крики, смех, ругань. Он открыл глаза. Прямо перед ним упиралась в синее безоблачное небо огромная стела Парка Победы. И Саша стоял ровно посередине площади, окруженный кучей людей, неторопливо прогуливающихся или спешащих по своим делам. Яркие, пестрые, большие и маленькие, старые и молодые, девочки, женщины, люди были везде. Они ходили, бегали, прыгали, катались на велосипедах, роликах, скейтах. Саша, замерев, стоял как вкопанный, озираясь по сторонам и лишившись дара речи. Ошарашенный простором, буйством цветов, звуков и запахов, от которых он совсем отвык за годы, проведенные в подземелье.
«Здравствуйте!»
— раздался откуда-то снизу звонкий детский голос. Саша моргнул и опустил взгляд. Перед ним стояла маленькая девочка в зеленом платьице. Склонив голову на бок, она внимательно рассматривала его. На голове у нее был большой бант, а в руках она сжимала бабочку-каталку на колесиках, которая машет крыльями, если вести ее по асфальту, держа за ручку.
«Дядь, вы к нам из земли пришли, да?»
Спросила она немного картаве и показала пальчиком куда-то в сторону. Саша повернулся. В паре метров от себя он увидел большую воронку в асфальте, от которой тянулась цепочка грязных следов к месту, где он стоял. Небольшая кучка земли насыпалась под лопатой, которую Саша сжимал в правой руке. Края асфальта были черными, будто бы обугленными. Но дыра в земле, которую они обрамляли, была еще темнее. Она затягивала взгляд своим бездонным жерлом. Вокруг нее уже собралось несколько зевак, осторожно топчущихся на краю и пытающихся заглянуть вниз. Вдруг Саша подошвами кед почувствовал глухой удар откуда-то снизу, и в этот же момент большая черная трещина с грохотом прорезала землю от одного края воронки. Молодая женщина в желтом платье, закричав, не удержалась на краю разверзшейся бездны и упала вниз, увлекая за собой маленького мальчика на трехколесном велосипеде, которого держала за руку. Крик как-то слишком быстро оборвался, но его в любом случае, наверное, уже не было бы слышно. Все новые и новые трещины кололи асфальт на большие, оседающие вниз куски. С воплями под землю проваливались пытающиеся убежать люди, но огромный паук увеличивающейся воронки был беспощаден. Заняв с собой почти все пространство площади, он продолжал пожирать людей. Женщин, мужчин, детей, не делая исключений ни для кого. Саша стоял на месте, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Он даже не мог закричать, онемев и моля только об одном, чтобы кусок тротуара, на котором ему довелось оказаться, как ни странно твердо стоявший на месте, тоже побыстрее осел бы вниз и избавил бы его от кошмарной картины, разворачивающейся перед его глазами. Вдруг он услышал чей-то голос, прорывающийся сквозь треск и грохот ломающегося асфальта.
«Докопали!»
Радостный крик Макарона откуда-то из глубины коридора, примерно в районе комнаты Миланы, вытряхнул Сашу из глубокого и тяжелого сна. Он сел на кровати, тут же забыв, что ему снилось, приходя в себя и оглядываясь вокруг.
«Парни, докопали!»
Этот крик был уже ближе. Серая ткань, висевшая вместо двери, зашевелилась, и на пороге появился сам Макарон, перемазанный землей, уставший, но явно очень довольный и взбудораженный этой новостью.
«Докопали?»
Резко проснувшись, задал Саша дурацкий, в общем-то, вопрос.
«Да, докопали!»
Выдохнул Макарон и посмотрел на Сашу блестящими глазами.
«Ты как ушел, пошел час где-то, и завал еще меньше стал!»
Макарон перевел дух.
«Мы обрадовались, загоняли за металлистами, в общем, все разгребли до конца, а дальше тот же коридор, как до завала был!»
Он замолчал и нетерпеливо уставился на Сашу.
«Ты сказал Лене или Лехе?»
«Да, сказал, конечно, я всем уже сказал, кому смог. Вон, человек прям затрясся от радости. Сейчас, наверное, парадную форму пойдет одевать. Кстати, через 20 минут собираемся в холле, Лех сказал. Надо же решать, как пойдем, кто пойдет. Ну и вообще, это ж такое событие!»
Саша был с ним абсолютно согласен, вспомнив, сколько переполоха наделал в свое время визит сталкера. «Надо очень внимательно продумать, кто и как пойдет в раскопанный коридор. Мало ли, что происходит у людей там, на Парке Победы. Оглядывая свой безумный быт, сложившийся из цепочки удивительных совпадений и случайного, в общем-то, набора вещей, оказавшихся под рукой, Саша понимал, что в метро все могло выглядеть совсем иначе. А как, даже представить себе было невозможно.
«В общем, через 20 минут в холле сбор», —
повторил Макарон.
«Пойду в соседний корпус сбегу, где грибы выращивать, там расскажу».
«Уже через 18. А Паша ты сказал?»
«Да»,
— ответил Макарон, уже барахтаясь в складках серой тряпичной двери. Почему-то никто так ничем и не заменил тот кусок ткани с той далекой поры, когда на базу приезжали только репетировать.
«Вань, ну так давай доделаем все и зальем быстро болванки»,
— встрепенулся Саша.
«Может, сразу двух экземпляров сделаем? Одну сразу на Парк Победы понесем?»
Эта идея показалась Саше очень заманчивой.
«Ага, выйдешь ты такой весь нарядный из коридора и скажешь офигевшим от такого внезапного появления людям: привет, чуваки, я вам классную пластинку послушать притащи, вообще свежак. Я думаю, не до музыки там будет. Может, им там всем давным-давно не до музыки, если там вообще люди еще есть».
Ваня, невнятно пробормотав последние слова, замолчал. Саша не разделял Ваниного настроения и не понимал, почему тот так пессимистично настроен, но не придал этому большого значения. Если Саша окажется прав и все будет так, как он думает, Ваня расшевелится и обрадуется, в этом он не сомневался.
«Ну окей, давай, делай все пока в одном экземпляре, а потом видно будет, как дела пойдут».
Он немного обиженно посмотрел на Ваню. Тот перехватил Сашин взгляд, но ничего не сказал. Повернулся к ноутбуку и вставил в резак первый пустой блин.
«Так, это будет альбом?»
— сказал Ваня, щелкая мышкой. Ноутбук тихонько зажужжал, раскручивая чистый диск для записи. Саша молча ждал, когда нарежется болванка. Время тянулось невыносимо медленно, ему хотелось как можно быстрее отправиться на собрание, а потом бежать туда, где Саша провел все сегодняшнее утро и много-много времени до этого.
«А это будет видео»,
— сказал Ваня, когда данные записались, и положил в резак следующий диск.
«Ты файлы в аудиоформате или MP3 залил?»
— спросил зачем-то Саша.
«В аудио, конечно»,
— не поворачиваясь, ответил Иван.
«Почему это «конечно»? Чтобы инопланетяне-археологи сразу смогли этот диск в мониторе на летающей тарелке послушать, когда откопают».
Ему не нравилось, что Ваня опять был в каком-то мрачном настроении, и хотел его как-нибудь растормошить, но получалось не очень. Ваня только как-то отрешенно улыбнулся и вернулся к компьютеру. «Ну и ладно, недавно он вообще, считай, только молчал, так что не будем торопить события», — подумал Саша. Ваня положил второй диск на стол и аккуратно написал на нем маркером «Видео». После этого вложил обе болванки в прозрачные полиэтиленовые пакетики, каждую в отдельный.
«Ну что, нам вроде пора?»
Саша было совсем уже не в моготу, хотелось поскорее отправиться на собрание в холл. Усталость как рукой сняло, и он лихорадочно ходил по комнате из угла в угол. До назначенного времени оставалось еще 5 минут, но на базе никто, надо признать, не славился особой пунктуальностью.
«Ну ладно, давай пойдем».
Ваня встал и направился к выходу. Саша уже стоял в проеме, переминаясь с ноги на ногу. Они прошли пустые комнаты и оказались у дверей Милана и Димы.
«Ребята, мы на Парк Победы. В метро захватить сигарет или попить чего-нибудь?»
Громко постучавшись, озорным голосом сказал Саша. Дверь открылась, и на пороге появился Дима.
«Да не, мы сами прогуляемся».
Подыграл он Сашиной шутки и хохотнул.
«Идете на собрание?»
Спросил Саша, и так точно зная ответ.
«Конечно же идем!»
— раздался из глубины комнаты веселый голос Миланы.
«Уже выходим, подождите нас!»
Саша, Дима и Ваня остались стоять у двери. Через несколько секунд вышла Милана с Андрюшкой и отдала его Диме на руки. Малыш сжимал ручонками сплетенную из маленьких разноцветных проводов погремушку и сосредоточенно тряс ей, улыбаясь и внимательно слушая получающийся звук. Саша подмигнул ему и легонько потеребил его за ножки. Андрюша заулыбался.
«Ну пойдемте же скорей!»
Саша начал как бы в шутку подталкивать всю компанию дальше по коридору. Они прошли еще несколько комнат и вышли на территорию второй базы. Из своей комнаты выходили металлисты. Была открыта дверь в комнату панков, из которой доносился какой-то возбужденный гвалт. Ребята тоже явно собирались идти в холл.
«Надо же, неужели никто не опоздает и начнем вовремя?»
Под нос спросил сам у себя Саша, перешагивая через порог базы. Они прошли последние комнаты, вышли в коридор и через несколько минут были в холле. Тут уже сидели все остальные жители. Было шумно, потому что все весело переговаривались и шутили. У людей было явно приподнятое настроение. Новость, которую разнес по базе Макарон, все приняли очень радостно. И отношение к предстоящему собранию у всех было очень оптимистичное. Жители базы явно верили, что вторая попытка пробраться к Парку Победы будет успешнее предыдущей. Ваня с Сашей прошли в комнату и сели на свои привычные места. Паша уже был тут, он пришел раньше всех и о чем-то оживленно беседовал с Кириллом. Подождав, пока все, кто вошел, рассядутся на стулья, Леня внимательно оглядел комнату, полную людей, и сказал:
«Ну что, вроде все в сборе, давайте начинать. Наверное, вы уже все слышали, что ребята раскопали завал в коридоре на Парк Победы».
Он сделал паузу и посмотрел на Сашу.
«Проход расчищен, и по нему можно пройти. Куда он ведет, пока никто не знает. Надо сейчас решить, кто туда пойдет, и что мы будем говорить людям, если действительно выйдем в метро на станцию Парк Победы. Какие у кого будут мысли?»
Силовик, до этого с каким-то необычным важным и торжественным лицом сидевший на стуле, встал и грубым голосом, не терпящим возражений, процедил:
«А что тут решать? Я пойду как представитель власти. Там, наверное, у них порядок, а не какой-то шалман, как тут у нас развели. Что вы там про игрульки свои рассказывать собрались? А я доложу обстановку, как положено, по форме, что тут у нас в секретном бомбоубежище по факту происходит. Только помощник мне нужен, чтобы спокойно туда добраться».
«Не думаю, что будет много желающих пойти в такую экспедицию силовиком», — подумал Саша. Да и не пойдет силовик никуда, это тоже понятно. Там же наверняка нормальные люди, они не будут слушать весь этот ментовский бред, на котором у силовика, кажется, слегка поехала крыша. Саша почему-то вдруг вспомнил какие-то разглагольствования силовика на основе статей, прилагавшихся к его потрепанной Конституции РФ. И ему стало смешно. Сейчас силовик еще, того и гляди, на Парке Победы предложит какую-нибудь чушь. Самое время укреплять власть, смех и слезы, ей-богу. Леня поморщился. Он рассчитывал услышать нечто дельное от тех, кто реально был причастен к функционированию базы. А не от этого зануды в серой форме, постоянно на разные латы вердящего одно и то же.
«Ты че это такой дерзкий?»
— спросил силовика Алексей.
«Тебе вообще этот вопрос на самом деле относится в последнюю очередь?»
«Да ты что?»
— коверкая голос, нагло сказал силовик.
«А ты с чего вообще взял, что ты этот вопрос задавать должен, а не я? Я этот вопрос должен задавать на самом деле!»
Саша с удивлением смотрел на силовика и не мог понять, какая муха его укусила. Чего это он так распалился-то? Неужели действительно думает, что все придут на Парк Победы, а там ходит милиция, проверяет паспорта и регистрации, и особо отъявленных преступников тут же можно будет сдать в руки властей за разрисовывание стен завода? Или еще за что-нибудь? Силовик находил много правонарушений на базе, поначалу чуть ли не каждый день. Чего только стоили его идиотские попытки наказать Кирилла, который растил у себя в оранжерее дурь для себя и своих друзей. Он выращивал ее тут и до взрыва, в тихом уголке возле старой базы, и когда силовик узнал об этом, долго не мог угомониться, взывая гражданскому самосознанию и сокрушаясь, что не выяснил этого раньше, когда приходил еще при исполнении служебных обязанностей с проверками. А как долго он припоминал Лене, чем карается нападение на сотрудника милиции, имея в виду их давний конфликт, последствием которого стало заточение в одной из комнат, пока все пили и танцевали в цеху. Но ведь все его речи сегодня полные чушь и бессмыслицы. Неужели ему это непонятно, что засаленная Конституция РФ, которую он так бережет в своей берлоге, теперь такой же абстрактный документ, как, например, книга про рацион динозавров, которую Саша недавно увидел у кого-то из старичков-рокеров?
«Сядь и заткнись, кретин!»
— потерял терпение Леша.
«Не мешай нам! Я тебя по-хорошему прошу!»
Силовик изменился в лице.
«Нет уж, я лучше пойду прогуляюсь. Может, даже придумаю, что тебе возразить, умник!»
Он встал и направился к выходу. Никто, естественно, не бросился его останавливать. Все хотели, наконец, вернуться к обсуждению поставленных Леней вопросов. И эта внезапная склока с силовиком, ставшая полной неожиданностью, уже успела изрядно всем надоесть. Силовик дошел до двери, развернулся и посмотрел на сидящих в холле людей каким-то злобным и торжествующим взглядом, как будто уходил он все же победителем. Да только всем тупым музыкантишкам это было невдомек, и быстро скрылся в коридоре. Когда силовик вышел, Леня еще несколько секунд смотрел ему вслед, потом продолжил.
«Итак, ребята, у кого какие будут соображения? Саша, может быть, тебе будет что сказать? Ты у нас все-таки больше всех копал, твое мнение важно услышать. Выходи сюда, рассказывай».
Саша встал и отошел немного в сторону, чтобы хорошо видеть всех сидящих в зале людей. На него с нетерпением глядели 25 пар глаз. Даже Андрюшка перестал трясти игрушку и, казалось, внимательно смотрел и ждал, что Саша скажет.
«Ну, во-первых, идти лучше всего мне»,
— начал Саша.
«Думаю, тут ни у кого возражений не будет. Это вообще на самом деле не принципиально, кто из нас пойдет. Сначала надо идти вдвоем, просто посмотреть, куда выходит лаз. Кто желает составить мне компанию?»
Он оглядел комнату. Все зашевелились, несколько человек подняли руки. Саша осмотрел желающих, прикинул кое-что в уме и хотел сказать, кого ему было бы удобно взять с собой, как вдруг около двери раздался какой-то хруст, и все резко повернули голову в сторону входа.
«Всем стоять!»
В дверях холла стоял силовик, сжимая в руках устройство, которое Саша не видел уже 3 года точно. Большой, старого образца, автомат Калашникова с примотанным синей изолентой и запасным рожком. А хрустом оказался щелчок передергиваемого затвора. Саша похолодел. Автомат. Значит, он действительно у силовика был, этот чертов автомат, панки не врали. Вот он смотрит на Сашу своим холодным стволом, от которого веет смертью и разрушением.
«Стоять не двигаться, суки!»
Автомат плясал в руках, направляемый то в одну сторону комнаты, то в другую, где стояли и сидели все жители базы, сейчас молча замершие, ошарашенные и напуганные этим внезапным появлением. Только Ваня с неизменным телефоном в руках смотрел на появившегося силовика и автомат с каким-то разочарованным лицом.
«Ты чего, Юра?»
— глухим голосом проговорил Алексей.
С тобой все в порядке?
Как ты его нашел?
Практически одновременно с ним спросил Леня. Но с силовиком явно было не все в порядке. Он стоял напуганный и злой одновременно, расставив ноги и чуть ли не изо всех сил сжимая в руках автомат. На его лице застыла какая-то брезгливая гримаса, а глаза при этом нервно бегали из стороны в сторону.
«Меня зовут Костя!»
– процедил силовик Леша. Он повернулся ко второму администратору.
«А ты, волосатик, думал, что самый умный? Я давно его отыскал. Но сам пойми, один в поле не воин, а тут совсем другое дело. Значит так, прекращаем разговорчики, и часть людей я закрываю здесь, а пару человек забираю. Пойдем на Парк Победы, там связываемся с местными органами внутренних дел и решаем, что с вами делать, засранцы. Вернемся снарядом сегодня же».
Силовик Кости нес какую-то полнейшую ахинею, но в его руках был автомат, и все это было так неожиданно, что никто из присутствующих явно еще не решил, что делать.
«Ну прости, Костя»,
— начал было говорить Алексей.
«Устроили тут бардак! Вы что думали, это вам с рук сойдет? Это секретный завод, государственное военное учреждение, тут надо подчиняться властям. А вы тут строили непонятно что, вообще все какая-то ошибка, сборище разукрашенных никчемных пидоров!»
Теперь точно было видно, что он безумен. Это открытие потрясло Сашу. Ну, ходил силовик, бухтел. Никто его не слушал и не обращал внимания на его нытье. А тут такое. Вот почему он такой дерзкий сегодня был. Быстро пронеслось в голове. Силовик, немного успокоившись, продолжил.
«Итак, двое или один пойдут со мной?»
Остановив взгляд на Милане, он оживился, и на его лице, показалось, мелькнула какая-то приятная мысль. Милана же, до этого спокойно наблюдавшая за ним, нахмурилась.
«Успокойся! Сумасшедший!»
«Ты пойдешь и, например...»
Силовик пропустил ее слова мимо ушей и продолжил осматривать остальных.
«Она никуда не пойдет с тобой, ублюдок!»
сказал почти бесшумно, выходя в середину зала, Дима. Силовик этого не ожидал. Он встрепенулся и отскочил на два шага назад, снова держа автомат чуть ли не на вытянутых руках. Видно было, что он жутко боится. Теперь, увидев Диму, боится еще больше и с трудом контролирует это.
«Она останется тут!»
Дима сделал еще два шага, и тут пространство взорвалось. Оглушительная автоматная очередь прорезала повисшую на мгновение тишину. Она была какой-то просто бесконечной. Саша, закрыв голову руками, упал на землю, ничего не понимая, вжавшись щекой в сырой бетонный пол, ощущая во рту привкус крови от разбитой губы. А вокруг... вокруг грохотало, свистело и звенело. Выстрелы, многократно усиленные голыми бетонными стенами, были невероятно, чудовищно громкими и казались просто какими-то ядерными взрывами. Один, другой, третий. Саша, зажав уши, пытался отползти в сторону стены, отталкиваясь ногами от пола. А в голове билась только одна мысль. Это сон. Очередной плохой сон, и сейчас кто-нибудь разбудит его, и он окажется в своей кровати, мокрый от пота, но... Но автоматная очередь все гремела. С неуместным мелодичным звоном сыпались на пол отстрелянные гильзы. И ко всей этой какофонии примешивался еще какой-то звук, показавшийся громким во всю глотку криком силовика, оставшимся висеть в воздухе еще пару секунд после того, как автомат, выплюнув последнюю порцию свинца, замолк. Когда наступила тишина, на мгновение навалившаяся как ком земли, а через долю секунды сметенная многоголосыми воплями и криками людей, Саша, до этого оказавшийся по просьбе Лени в стороне и, видимо, поэтому не тронутый пулями, теперь вновь вскочил на ноги. Он осмотрел холл и понял, что это конец. Силовик выпустил почти всю обойму. Это 23 или 25 выстрелов. Саша не знал, сколько точно. Он не служил в армии и никогда не интересовался оружием. Но этого было достаточно, чтобы для всех на базе все закончилось. То ли у него заел спусковой крючок, то ли сам силовик, вцепившись в рукоятку, не смог совладать со случайно ожившим автоматом и прекратить огонь, но для обитателей базы это действительно был конец. Очередь прошла почти весь холл, многократно отразившись рикошетами от бетонных стен. Люди лежали на полу. Некоторые привалились к стене, кто-то молча, кто-то сдавленно мыча или крича от боли. Что-то голосил на своем родном непонятном языке раджаб. Его друг Карим лежал рядом без движений, вниз головой, и из-под нее уже растекалась по полу большая лужа крови. Парни были мертвы, это точно. Паша, Ваня и Макс, у упав на пол почти так же, как и стояли, лежали рядом друг с другом. По одетым на всех черно-белым майкам с логотипами групп растекалась кровь, ярко-алая на светлых буквах, грязно-багровая на черной ткани. Ваня лежал, смотря широко распахнутыми глазами вверх, Макс с закрытыми глазами чуть в стороне, а Паша лежал на боку, и его лица не было видно, но сомнений быть не могло, все трое мертвы. Рядом, раскинув руки, лежали Милана и Кирилл. Кириллу привалился, схватившись за шею, хрипевший что-то Стас, которому пуля пробила горло. Возле них, в забрызганной кровью пеленке, кричал во весь голос Андрей, которого пощадил внезапно обрушившийся град пуль. Громко кричал один из металлистов, раненый в живот. «Ну вот, будет компания мумиям в комнате за первым проходом, если найдется кому хоронить. Совсем не кстати», — как-то отрешенно подумал Саша. Еле передвигая предательски дрожащие ноги, он сделал несколько шагов. Переступил Диму, отброшенного назад первыми выстрелами, и пошел к Андрюшке, не оглядываясь назад и стараясь не думать, что там делает Костя-силовик. Ему уже было все равно. Он поднял малыша, испуганного и продолжавшего кричать, прижал к груди и, пересилив себя, обернулся. Силовик исчез. Саша, медленно держа в руках ребенка, направился к выходу. К нему подскочил перемазанный кровью Леня, прижимая руку к ране на боку. До этого он, кажется, безрезультатно искал пульс у своего друга Леши. Сквозь пальцы, прижатые к майке руки, просачивалась кровь. Леша сбивчиво полушепотом заговорил.
«У нас в комнате трубки. Ну, плевательные ты эти. Против крыс. И иглы, и яды и парализующие. Я, конечно, не знаю. Кирилл говорил, и человека может быть. Но их взять, понимаешь, надо. Понимаешь?»
Он сбивчиво говорил и тряс за плечо Сашу, стоявшего со стеклянными глазами и уже решившего, что ему надо сделать.
«Да, конечно. Надо взять сейчас».
С него вдруг спало охватившее его оцепенение, и Саша быстро пошел к выходу из холла. Перед самой дверью, остановившись, он осторожно выглянул в коридор. Коридор был пуст. Сзади кричал кто-то из панков, видимо, получив сильное и болезненное ранение. Силовика нигде не было видно.
«И возьми маек, надо будет делать перевязки», —
услышал Саша из глубины комнаты слабый голос Лени, явно терявшего последние силы.
«Хорошо. Все хорошо, дружок», —
повторил он непрестававшему кричать Андрюшке и вышел в коридор. Вдалеке ярким пятном светилось фойе базы. Было видно, что двери в несколько комнат открыты. Сзади раздался какой-то шорох. Саша резко обернулся, но в пустом коридоре, ведущем в цех и столовую, никого не было. Он твердым шагом направился вглубь базы, прижимая к себе кричащего Андрея. Когда Саша перешагнул порог жилой части, малыш внезапно замолк и стал испуганно озираться по сторонам. Это было очень кстати. Силовик ушел вроде бы в эту сторону. Если он не свернул в темные двери пустующих комнат, то он где-то здесь, в одной из комнат базы. Но какой? Что он собирается делать? Что у него на уме? Понимает ли он, что только что подписал смертный приговор не только лежащим сейчас в холле людям, но и себе? Даже если оставшиеся в живых сейчас слепо со стеклянными глазами тормошащие своих безнадежно мертвых товарищей дадут этой сволочи уйти или пощадят его, этому маленькому мирку все равно конец. Без усилий и таланта день и ночь корпящего над растениями в оранжерее Кирилла, без электрика Карима, без медбрата Степана, все выжившие наверняка обречены на медленную и мучительную гибель. Саша, содрогнувшись, вспомнил худое, скрюченное тело Степана на полу. Две или три пули попали ему в лицо, и если бы не своеобразное худосочное строение тела, хорошо знакомое каждому обитателю базы, его было бы совсем невозможно узнать. Вдруг за дверью четвертой комнаты, в которой жили Саныч и Симыч, послышались какие-то всхлипы и негромкое бормотание. Саша замер, как вкопанный. Никого, кроме силовика, тут быть не могло. Но силовик в данный момент, кажется, был занят каким-то отрывистым и сбивчивым диалогом с собой и выходить наружу не собирался. Секунду помедлив, Саша вопросительно глянул на неожиданно замолчавшего Андрюшку и, будто получив немой ответ, пошел дальше, проходя комнату за комнатой, пока не оказался у Миланы и Димы. Тут было так же спокойно и уютно. В воздухе витал все тот же неуловимый запах детства, родительского дома, обнаружить который на базе можно было только в этой комнате. Этот запах и притягивал Сашу, так любившего заходить сюда в гости. Глядя на большой во всю стену рисунок, на расставленные то тут, то там лампы, на разбросанные по столу вещи, с трудом верилось, что жильцов этой комнаты больше нет в живых. Казалось, что сейчас откроются двери, на пороге появится отошедшая по делам Милана, и комната вновь наполнится ее веселым смехом. Но Андрюшка, забрызганный каплями подсыхающей крови, а сейчас уютно устроившийся на руках у Саши и, кажется, даже начавший засыпать, был прямым доказательством того, что все произошедшее точно не очередной кошмар или игра воспаленного воображения. Все по-настоящему. Он снял висевшую на двух стойках от тарелок люльку из половинки большого тома, положил в нее уже почти спящего малыша и пошел к стоявшей в углу тумбочке, на которой лежали бережно сложенные детские маечки и трусики, которые Милана сама шила для сына из все тех же маек, и начал собирать с собой все самое необходимое. Закончив с вещами, он, положив в люльку еще пару самодельных игрушек, вышел в комнату и через несколько минут был уже у себя. Здесь тоже все было как обычно. Горел свет, лежали на своих местах вещи парней. Саша подошел к своей кровати и сел на нее, поставив люльку с Андреем рядом на стул. На мгновение на него навалилась страшная неподъемная усталость. Захотелось просидеть вот так, тупо глядя в другой конец комнаты, где стоял стол с компьютером и лежали несколько дисков, в целую вечность. Но вдруг что-то из увиденного будто вытряхнуло его из раздумий. Он встал и подошел к столу. На его поверхности лежали две болванки в пакетиках, подписанные маркером «Ручка», и стоял Ванин компьютер. «Последний альбом», — прочитал Саша надпись на одной из болванок, и ему захотелось заплакать. Поборов это желание, Саша сел на стул и стал механически открывать ящики, надеясь увидеть еще что-нибудь ценное, что он мог бы взять с собой. Во втором сверху ящике он нашел несколько файлов с технической документацией к аппаратуре, а также несколько белых мятых листов, исписанных мелкими неровными карандашными каракулями. Ванин дневник. Не очень-то много он успел написать, не вчитываясь, а только пробежав глазами по мелким строчкам записи с датами и посмотрев, сколько всего листов, заметил Саша. Не раздумывая, он собрал дневник, взял оба диска со стола и несколько своих книг с полки, прибитых к стене сверху над столешницей. На этой же полке он увидел телефон Максима, забрал и сунул его в карман. Бегло осмотревшись, Саша заметил стоящий в углу комнаты Пашин рюкзак. Подошел и вытряхнул все его содержимое на пол. Оттуда выпала майка, метроном и две пары последних целых барабанных палочек, которые Паша очень берег. Положив в рюкзак книги, диски и листы с Ваниными записями, Саша сел обратно на тахту возле люльки с задремавшим малышом. Вновь навалилось обессиливающее желание ничего не делать. Но Саша уже все решил, и промедление могло стать смертельным для него и Андрюшки. Поэтому он встал, взял рюкзак, люльку и вышел из комнаты, даже не оглянувшись, посмотреть на свой необычный дом, в котором провел последние 3 года, полных борьбы за выживание, тяжелых раздумий о сложившемся положении, но при этом и не лишенных радостных моментов. Ведь все-таки он жил тут не один, а вместе с друзьями, с которыми почти всю жизнь занимался своим любимым делом. И даже имел возможность, несмотря ни на что, делать это дело дальше, даже после того, как мир наверху был стерт с лица земли. Но сейчас все были мертвы, и Саша хотел уйти отсюда как можно скорее. Он медленно направился в сторону остальных жилых комнат. По дороге Саша вспомнил о просьбе Лени, которую чуть не забыл, и пошел в сторону администраторской. О том, что силовик мог оказаться там, ему почему-то даже не пришло в голову. Но силовика в комнате не было. Саша вспомнил про всхлипы, которые доносились из комнаты рокеров. Возможно, силовик был там, возможно, уже уполз куда-то еще. В его распоряжении сейчас было множество пустых комнат, хозяева которых никогда больше не смогут послать его куда подальше. От остальных помещений базы Сашу сейчас отделяли несколько стен со звукоизоляцией, и в администраторской не было слышно сейчас ровным счетом ничего. Ни криков людей, оставшихся в холле, ни звуков шагов и суеты. Только мерный, ровный гул системы вентиляции и негромкое жужжание одной лампы дневного света, освещавшей комнату. Бегло оглядевшись, Саша увидел стоящие в углу плевательные трубки, рядом с которыми на тумбочке лежали иголки из толстых басовых струн. Леня и Алексей, как известно, были большие любители поохотиться на крыс.
«Вот вам и будет охота на самую крупную на базе серую крысу», — подумал Саша. «Интересно, сколько таких иголок нужно всадить в серую форменную шкуру силовика, чтобы он перестал размахивать своим автоматом и замолк навсегда? Или Кирилл был прав и хватит одной? Хотя возьмут ли вообще острые, но все же небольшие иглы его затертый до дыр ментовской ватник? Против такого оружия он мог оказаться вполне неплохой броней, но Саше все это, в общем-то, уже было неинтересно. Пусть эти проблемы решают Леня или кто-нибудь еще. Те, кто остался в живых и хотел остановить силовика, пусть и думают, стрелять в него отравленными иглами или паралитическими. Ему надо уходить отсюда и все. Уносить ребенка и все самое важное туда, куда он так давно рыл свой лаз. Взяв 4 пачки иголок, упакованные в коробочке от комплектов струн, он вышел и направился в сторону холла. Подойдя к двери, Саша остановился, вытащил из рюкзака одну трубку с 2 пачками игл и поставил рюкзак возле кучи мусора. Немного помедлив, он сделал глубокий вдох и вошел в холл. В холле все осталось практически по-прежнему. Лежали в тех же позах, в которых Саша их оставил, парни, Кирилл с музыкантами и Милан. Продолжал причитать возле мертвого друга Раджаб. Саныч и Симыч вяло копошились возле девчонок и панков. Один из панков зачем-то отполз к противоположной стене, оставив за собой длинный кровавый след, и там, кажется, нашел свое последнее пристанище. Продолжал стонать уже гораздо тише один из металлистов, Гриша, раненый в живот. Стас уже умолк, уронив лохматую голову себе на грудь, залитую кровью. Леня сидел на стуле, закрыв глаза. Он был бледен, видно было, что потеря крови сильно подточила его силы. Саша подошел и вложил ему в руку плевательную трубку и 2 пачки с иглами. Леня разлепил глаза и мутным взглядом посмотрел на него, будто бы видя впервые.
Майки. Майки взял?
Черт, совсем забыл.
Бесцветным, отрешенным голосом сказал Саша, не отрывая стекленевшего взгляда от тяжело капающих со стола алых капель крови, на углу которого, неестественно раскидав руки и изогнувшись, лежал Степан. Парень, помогавший принимать Милане роды. «Вот бы кто сейчас не помешал», — цинично промелькнуло в голове. Под столом уже набежала небольшая багровая лужица.
«Ладно, ну что, пойдем?»
Леня перевел глаза на Раджаба. Его взгляд прояснился, и в нем появилось какое-то новое, невиданное Сашей доселе выражение.
«Доделаем начатое. Надо было сразу еще тогда так поступить, а не только забирать этот чертов автомат».
Твердо закончил он. Раджаб перестал бормотать и медленно встал. Он сжимал в руке длинный бледно-желтый нож, сделанный из пашеного райда. Трубка сейчас была только одна, и она досталась Лене. Старички-рокеры продолжали возиться возле одной из девчонок, пытаясь остановить кровотечение из раны на бедре. Не надо было быть медиком, чтобы понять тщетность их намерений. Кровь хлестала, как из ведра, девчонка была без сознания, и перейти в него ей, кажется, было уже не суждено. Один из рокеров, Симыч, поднял голову и посмотрел на Раджаба, потом на Леню. В глазах старичка застыл ужас. Саныч механически пытался примотать к ноге девчонки, ее звали Юля, кусок какой-то ткани. Но он явно слышал, о чем речь, это было понятно по его неестественно напрягавшемуся телу.
«Ребят, ну может не стоит, а? И так ведь беда какая. Что ж нам делать-то теперь?»
Симыч чуть ли не плакал, губы у него тряслись. Пряди седых волос, намокшие от пота, липли ко лбу, прорезанным глубокими морщинами.
«Что ж делать? Как же мы теперь? Без Кирюшки? Без Степы? Что ж делать-то?»
Было видно, что он вот-вот впадет в истерику. Это было бы совсем не кстати. Проблем и так было предостаточно, хоть и у всех разных. У Саши одни, у Лени другие, у силовика третьи. Никаких проблем уже не было только у тех, кто молча лежал на залитом кровью грязном бетонном полу. Приводить в чувство старика, если он потеряет контроль над собой, не входило ни в Сашины планы, ни, судя по всему, в планы Раджабы и Лени.
Успокойся, Симыч. Мы сами разберемся. Никуда от нас ваш дружок-мент не денется. Разберемся.
Повторил он.
Давно надо было разобраться.
Ну вы хоть это... Иголки-то возьмите, не те, что насмерть. Ну, как их? Вторые которые, а?
Голос Симыча продолжал дрожать, но неожиданности от него, кажется, ждать все же не приходилось.
Разберемся.
Словно пропустив его слова мимо ушей, еще раз повторил Леня и, поморщившись, поднялся со стула. Подошел и стал рядом Раджаб, молча ожидая, что они будут делать дальше. Гриша, металлист, последний раз всхлипнув, замолк. И это как будто послужило сигналом для Раджаба и Лени. Они молча направились в сторону двери и свернули налево, туда, в сторону жилых комнат. Саша остался стоять посередине холла, молча наблюдая за тем, как они уходят.
«Он, кажется, в вашей комнате»,
— сказал он негромко Симычу и Санычу.
«Так чего ж ты им не сказал?»
— спросил Симыч.
«Разберутся сами»,
— сказал Саша. Вспомнил недоброе выражение лица Алексея и содрогнулся.
«Ладно, я пойду».
Повернувшись, он вышел за дверь, нагнулся и поднял рюкзак с земли, после чего тихо прошел мимо открытых дверей и направился в сторону цеха.
«А ты куда, Сань?» —
слабо крикнул ему вдогонку Симыч. Голос, отражаясь от бетонных стен коридора, обрел какой-то механический, безжизненный привкус, словно говорил робот. Саша оставил этот вопрос без ответа. Он уверенно шел вглубь подземелья завода. В голове у него было пусто, в висках пульсировала кровь. Он знал только одно. Им с Андреем надо уходить отсюда, и как можно быстрее. Сзади раздались какие-то крики и снова выстрелы, теперь уже приглушенные остатками звукоизоляции репетиционных комнат. Потом еще какие-то крики. Некоторые затихающие, а некоторые в полный голос, срывающиеся от боли и страдания. Смолкающие только для того, чтобы набрать в легкие побольше воздуха и продолжить, пока есть силы. Голосов кричавших было уже не узнать. Саша и вовсе старался их не слушать. Он побежал вперед, одной рукой прижимая к себе люльку, в которой сидел проснувшийся и молча заинтересованно таращившийся по сторонам Андрюшка, а второй удерживая на плече Пашин рюкзак, из которого торчала вторая плевательная трубка. А на дне болтались его любимые книги. «Религии и верования народов мира», «Большая энциклопедия по философии», «Азбука его университетской учебы», «Таинственный остров Жюль Верна» и еще несколько тонких художественных книжек. Там же рядом лежали две коробочки от струн с наборами ядовитых и парализующих игл и два диска. Последний альбом и болванка с видео, отснятым в цеху. И Ванин дневник. Саша словно в забытье преодолел привычный коридор жилых комнат, миновал ответвление к выходу наверх, где собирались, да уже, видимо, не судьба, сделать укрепление, прошел дверь с надписью «Участковый», даже не глянув в ее сторону, обогнул цех, привычно журчащий и гудящий лампами, и углубился в переплетение коридоров и комнат, ведущих в 38-й корпус, к расчищенному проходу на Парк Победы. Далеко позади опять что-то загремело, но Саша уже не хотел все это слышать. Он хотел уйти. Уйти подальше от этого места, от этого невесть откуда взявшегося автомата, попавшего в руки к сошедшему с ума менту, от воплей людей еще живущих и немого молчания людей уже умерших. Все, кто ему был близок и дорог, сейчас лежали мертвые там, в комнате, где решались все основные вопросы и собиралось немногочисленное, но мирное и дружное население базы. К некоторым, наверное, уже начали подбираться голодные вездесущие крысы. Саша не думал, что будет делать там, куда он идет. Не мог даже точно знать, что его не ждет гибель или тупик. Но верил, хотел верить, что в конце этого коридора есть люди. Должны быть люди. Они примут его. Не зря же он провел столько времени в этой земляной норе, копаясь как червяк. Его и Андрюшку, которого он воспитает, оградив, насколько сможет, маленького человечка от суровых реалий мира. Раньше такого огромного, а теперь совсем маленького, но по-прежнему такого же жестокого, наполненного борьбой за ресурсы, власти женщин, где почти всегда побеждает не тот, кто достойнее или умнее, а некто или никто из страха, нажавший на кнопку один раз, и все от того же страха, не сумевший ее отпустить. Да и победа, прямо скажем, порой получается очень безрадостной. Саша прошел первую лампочку из редкой гирлянды, освещавшей расчищенный от завала проход, и начал углубляться в коридор все дальше и дальше. Под ногами появилась и стала мягко проминаться земля, не до конца вынесенная копавшими сегодня ребятами с последних метров завала. Потом земля исчезла, пол стал гладким и ровным. Саша прошел последнюю лампочку, сунул руку в карман, нащупал там пачку сигарет, подаренную Леней, достал ее, дрожащей рукой сунул в рот сигарету, с досадой понял, что ему совсем нечем ее прикурить, и убрал сигарету обратно. Затем он вытащил из кармана телефон Максима и включил встроенный в него фонарик. Он шагал и шагал, совсем не думая о том, какое расстояние уже прошел, сколько осталось впереди, и что ждет его за очередным поворотом этого прохода, освещая пол перед собой синеватым светом мобильного телефона Максима. Постепенно проход становился шире, и Саша, перехватив сделанную из половинки томбаса и гитарного ремня люльку с Андреем, ускорил шаг, чувствуя, как в воздухе постепенно начинают угадываться почти забытые, но все же до боли знакомые запахи теплого дыхания московского метро, еще не успевшие, наверное, выветриться из этого глухо запечатанного прохода. Где-то совсем вдалеке замаячил свет, и Саша почти побежал.